Максим.
Голос Лилу прозвучал прямо у него в голове.
Равновесие нарушено. Сорвали печать. Камень-ключ увезли. Тепло и холод противостоят друг другу. Сухость душит влагу. Все идет наперекосяк. Нужно вернуть сердце на место и совершить обряд заново. Он реагирует на тебя. Он зовет тебя, слышишь? Помоги!
Джананда, не шевеля губами, просквозил мыслью, как ветер сквозь щель.
Камень, компас, браслет, ключ. Ты проводник. Иди туда, где ждет книга. Мост должен быть восстановлен. Нет времени на сомнения, хранитель.
Максим проснулся. Солнце светило в окно, но сон был яснее яви. Тревога сменилась твердой решимостью. Он действовал быстро. Оделся и, пока родители спали, взял сердце равновесия. Камень был удивительно теплым и удобно лег в карман. Затем Максим на цыпочках прошел в прихожую, взял в руки кроссовки и вышел за дверь. На улице стояло лето. Школа была пуста и непривычно тиха. Двери были заперты, но Максим знал один путь, известный всем местным мальчишкам. Через окно в цокольном этаже, которое легко можно было открыть, он проник внутрь. Его шаги гулко отдавались в пустых коридорах школы. Он направился прямиком в библиотеку. Дверь, конечно, была закрыта, но он не стал искать обходных путей. Он вспомнил слова «камень, компас, браслет, ключ, ты проводник, иди туда, где ждет книга». И приложил светящийся браслет к дереву возле замка. Ракушки вспыхнули ярче, раздался тихий щелчок. И дверь сама собой приоткрылась. Внутри было пыльно и тихо. Он прошел к третьему стеллажу и, не тратя времени на раздумья, взглянул наверх. Там она и была, живая Африка. Она выглядела обычной. Но он-то знал. Максим встал на стремянку и потянулся к книге. В тот миг, когда его пальцы обхватили корешок, знакомое ослепительное сияние озарило полку. Краски на обложке заиграли, звери зашевелились. Книга снова была живой. Она гудела, как улей, и тепло от нее било в ладонь. Максим слез, взял камень, прижал книгу к груди. Он стоял в центре пустой библиотеки, держа в руках два артефакта. Книгу-портал и камень-сердце равновесия.
«Я иду»,
– прошептал он. Он открыл книгу. Страницы сами завертелись вихрем, и на них замелькали уже не картины саванны, а хаотичные вспышки. Песчаные бури, засыхающие реки, дрожащий от жары воздух, испуганные глаза животных. Книга показывала болезнь своего мира. Свет из страниц стал таким ярким, что затопил все вокруг. Пол под ногами перестал быть твердым. В ушах зазвучал нарастающий гул. Смесь рева ветра, слонов и древнего нараспев читаемого заклинания. Максим крепче обхватил книгу и прижал камень к груди. И тогда ветер схватил его. Не библиотечный сквозняк, а горячий, несущий запах пыли, сухих трав и далекой грозы африканский ветер. Он закружился в водовороте света и звука, чувствуя, как тепло книги и камня сливаются в одно целое с теплом браслета на его руке. Ветер стих так же внезапно, как и начался. Максим опустился на колени, отчаянно хватая ртом горячий, густой и горький на вкус воздух. Под ним была не мягкая трава, а потрескавшаяся раскаленная земля. Он поднял голову. Он был в великой петле у Дома знаний. Но это была пародия на то прекрасное место, которое он помнил. Река, некогда широкая и серебристая, жалко струилась по обнажившемуся каменистому ложу. Ее вода была мутно-бурой. Луга пожелтели и поникли. Листья на баобабе у дома знаний висели скрученными и безжизненными. Воздух дрожал от зноя, но этот зной тут же сменялся ледяными порывами ветра, несущего с дальних холмов запах гари и пыли. Стояла звенящая тишина, которую нарушил приятный женский голос.
«Максим, это правда ты?»
Он обернулся. Из тени навеса дома знаний вышла Лилу. Она была выше, черты лица стали острее. Но сейчас ее лицо было окутано усталостью и глубокой тревогой. В руках Лилу держала книгу «Живая Африка», и от нее исходил тот самый тревожный красный свет. Увидев Максима, ее глаза наполнились слезами, и она бросилась к нему навстречу.
«Ты пришел! Мы звали! Я боялась, что зов не дойдет, что связь умерла вместе с равновесием!»
Они крепко обнялись, и Максим почувствовал, как она дрожит.
«Я получил твой зов, Лилу. Я пришел и принес это».
Он показал ей камень, который все еще сжимал в руке. Красный символ на нем пульсировал ровным, но слабым светом.
«Что случилось? Что за равновесие?»
– взволнованно спросил Максим.
«Все!» – прошептала она, отводя его в тень. «Все пошло наперекосяк. Сначала родники меняли вкус. Пчелы теряли дорогу к ульям. Потом больше. Сезоны смешались. Жара среди сезона дождей. Ледяной ветер в полдень. Реки мелеют или выходят из берегов без причины. Звери, они теряют инстинкты. Хищники бродят вялые, травоядные не могут найти сочную траву».
В это время из дома знаний вышел Джананда. Его образ был еще более прозрачным, чем во сне, будто он держался из последних сил. Рядом с ним был незнакомый старик с лицом, испещренным татуировками, рунами.
«Нарушен великий баланс».
Голос Джананда звучал, как шелест засыхающих листьев.
«Все в этом мире существует парами. Жар и прохлада, дождь и засуха, рост и увядание. Энергия перетекает из одного состояния в другое по древним невидимым путям. Этот камень...»
Он кивнул на артефакт в руке Максима.
«Страж баланса. Он не источник силы. Он регулятор. Он лежал в долине сердца вместе силы и следил, чтобы ни одна сторона не подавила другую. Его красный символ – индикатор жизни этого потока».
Старик, которого Лилу представила как Шанди, хранителя знаний ее народа, заговорил хрипло.
«Люди из другого племени, те, что живут далеко за дымящимися горами, нашли сердцевину. Они думали, что камень дает власть над стихиями, власть над погодой, и выкрали его, спрятав в пещере. Но пришли белые люди и забрали этот камень. Без стража баланса энергии спутались. Они рвутся, как неправильно сшитые нити. Мир болеет. А камень, лишенный связи с местом силы, угасает. Его символ гаснет. Когда он погаснет совсем, пути разорвутся навсегда. Одни земли станут вечной пустыней, другие — болотом. Жизнь не выдержит такого разлада.
Максим с ужасом смотрел на камень. Теперь он понимал. Его родители, сами того не ведая, привезли не артефакт, а украденный орган живого мира.
«Что теперь делать?»
— спросил он. Лилу и Джананда обменялись взглядами.
«Камень нужно вернуть на место», — сказала Лилу. «Но просто положить его назад недостаточно. Нужно совершить обряд воссоединения. Пройти по трем местам силы, где дисбаланс проявляется сильнее всего. И в каждом настроить энергию камня, активируя одну из трех его скрытых граней. Только тогда он снова станет стражем».
«И это должен сделать ты, хранитель, пришедший извне»,
— добавил Джананда.
«Ты — связующее звено. Твой браслет, заряженный дружбой с этим миром, и твоя воля — ключи. Без тебя ритуал будет пустыми словами».
«Мы пойдем с тобой», —
твердо сказала Лилу, сжимая свою книгу.
«Моя книга покажет путь к местам силы, а Шанди знает древние слова обряда».
Максим посмотрел на угасающую реку, на пожелтевшие луга, на испуганные лица нескольких жителей деревни, собравшихся недалеко. Он сжал теплый камень в ладони. Чувство ответственности было знакомым, но теперь оно стало глубже и серьезнее. Раньше он спасал тех, кто перед ним. Теперь ему предстояло спасать саму суть этого мира. Он кивнул.
«Тогда не будем терять время. Куда идти?»
Лилу открыла живую Африку. На странице, сияя слабым красным светом, проступила карта с одним ярко мерцающим знаком. Он был далеко на востоке, у подножья тех самых дымящихся гор.
«Место застывшего вздоха», — прочла она. «Там, где должен бить ключ живой воды, земля задыхается от сухости. Баланс влаги и суши сломан. Это наше первое место силы».
Дорога к застывшему вздоху. Собирались быстро. Лилу взяла свою книгу и небольшой мешок с провизией, лепешками из грубого зерна и вяленым мясом. Старый Шанди, опираясь на посох, вынес из дома знаний связку высушенных трав в маленьком горшочке. Это были ритуальные предметы для обряда. Максим крепко завязал камень в маленький мешочек из мягкой кожи и повесил его себе на шею под рубашку. Жители деревни вышли проводить их. В их глазах была не радость, а тихая надежда на чудо. Вождь Занга, выглядевший за год постаревшим на 10 лет, молча положил руку на плечо Максима.
«Иди с ветром в спину, хранитель, и верни нашему миру покой».
Они вышли за пределы Великой Петли и двинулись на восток, туда, где на горизонте клубился сероватый дымок. Дымящиеся горы. Лилу шла впереди, держа перед собой открытую книгу. Красный свет, исходящий от страниц, ложился на землю перед ней, словно невидимая тропа, и менял интенсивность, указывая верное направление. Путешествие по больному миру было мучительным. Казалось, сама природа забыла, как быть собой. Они шли по руслу пересохшего ручья, где в тени валунов лежала гнилая неиспарившаяся вода. Через час их настиг резкий леденящий ветер, хотя солнце палило нещадно. Они видели стадо антилоп, которые бесцельно бродили кругами, словно не в силах решить, куда идти. Встретили старого тощего льва, который смотрел на них пустым, невидящим взглядом и даже не попытался зарычать.
«Видишь», — тихо сказала Лилу, с болью глядя на льва. «Он забыл, что он царь. Мир забывает свои законы».
Шанди, шагавший молча, лишь покачивал головой и бормотал отрывки древних заклинаний, как будто пытался удержать реальность от окончательного распада. К вечеру они добрались до подножья холмов в преддверии дымящихся гор. Здесь пейзаж изменился. Воздух стал сухим и колючим, каждое дыхание обжигало горло. Растительность исчезла, сменившись потрескавшейся красной глиной и острыми камнями. А впереди, в небольшом кратере, находилось место застывшего вздоха. Когда-то это место было оазисом. По всем признакам, круглое углубление должно было быть озером. Но вместо журчащего ручья и зелени их встретила мертвенная тишина и сухая раскаленная чаша. В ее центре зияло темное отверстие, устье родника, из которого не сочилось ни капли. Камни вокруг были покрыты белым солевым налетом, слезами земли, которой она больше не могла плакать.
«Здесь!»
— голос Шанди прозвучал громко в звенящей тишине.
«Здесь дух воды впал в забвение. Сухость задушила его вздох».
Книга в руках Лилу вспыхнула ярче, а камень на груди у Максима затрепетал, будто в нем проснулось сердце. Красный свет из книги потянулся к высохшему роднику.
«Пора»,
— сказала Лилу, и в ее голосе прозвучала надежда. Она посмотрела на Максима.
«Тебе нужно подойти к устью. Положи камень на сухое ложе и прислушайся. Книга говорит, что хранитель должен услышать ритм этого места и настроить камень на него».
Максим сглотнул. Сухость во рту стала еще сильнее. Он снял с шеи мешочек, вынул камень. Красный символ на нем теперь горел нервными прерывистыми вспышками. Он осторожно спустился в сухой бассейн чаши. Под ногами хрустела соль. Жара от раскаленных камней била в лицо. Он опустился на колени перед черным отверстием родника и положил камень. Прикоснулся к нему пальцами.
«Что теперь?»
– прошептал он.
«Теперь твоя очередь, заклинатель», —
тихо сказала Лилу, обращаясь к Шанди. Старик кивнул. Он вынул из своей котомки пучок сухих трав в горшочке, что-то прошептал над ними, и они вспыхнули ароматным пламенем, не сгорая, а тлея ровным дымком с запахом полыни и меда. Шанди начал медленно обходить Максима и камень по кругу, ступая тяжело и мерно, а его хриплый голос завел монотонную песню. Звучали не слова, а древние слоги заклинания, вплетенные в ритм шагов. Они были похожи на шум ветра в ущелье, на скрежет камней и на далекий гул подземных вод.
«Камень свидетель, соединитель, земля мать, путеводитель, пусть то, что разорвано, услышит стук сердца, выпусти влагу, да сердцу согреться».
Заклинание Шанди расчищало пространство, готовило путь для действий хранителя.
«Слушай!»
– прозвучало в голове у Максима. Он закрыл глаза, отбросив страх. Прислушался. Сначала была только тишина и собственный стук сердца. Потом он начал слышать сухой безжизненный треск земли, жаждущей влаги. Тихий далекий стон где-то глубоко под камнями, запертый, не могущий вырваться воды. Два звука не сливались в унисон. Они были разорваны, рассинхронизированы.
«Я слышу разлад»,
— сказал он вслух, не открывая глаз.
«Вода хочет подняться, но земля ее не зовет. Они не слышат друг друга».
«Так воссоедини их»,
— донесся голос Шанди.
«Камень — это мост. Найди в себе тот поток, что соединяет. Вспомни воду. Вспомни дождь».
Максим напряг память. Он вспомнил прохладу реки, в которой учился плавать. Вспомнил освежающие брызги из хобота Бэмби. Вспомнил вкус родниковой воды в самый жаркий день. И представил, как эта память о влаге течет по его руке через браслет в камень. Красный символ на камне вспыхнул ровно и мощно. Произошло чудо. Из глубины черного отверстия донесся глухой долгожданный бульк, потом еще один. Белый солевой налет вокруг устья потрескался и осыпался. И, наконец, с тихим вздохом облегчения из родника пробилась первая чистейшая струйка воды. Она была тонкой, но упругой. Она коснулась камня, омыла его, и символ на нем засверкал бирюзовым светом, как бирюза прибрежной воды океана. Максим открыл глаза. Лилу и Шанди смотрели на него, затаив дыхание. Вода бежала, наполняя высохшее каменное ложе, потихоньку оживляя его.
«Первая грань активирована»,
– прошептал Шанди с благоговением.
«Баланс влаги и суши здесь начал возвращаться».
Максим взял камень. Он был теперь прохладным и влажным на ощупь, а его свет был уверенным и сильным. Первый шаг был сделан. Но впереди, в зловещем мареве дымящихся гор, ждали еще два места силы, и время было на исходе. Пещера двух дыханий. Путь к дымящимся горам вел их через раскаленные предгорья, которые уже почти стали пустыней. Солнце неистово жгло, воздух колыхался, горячие порывы ветра сменялись ледяными. Камень на груди Максима после активации у родника стал прохладным оазисом, к которому он иногда прикасался, спасаясь от зноя. Но книга Лилу по-прежнему излучала тревожный красный свет, и ее стрелка-луч теперь указывала прямо в сердце безжизненных скал.
«Второе место силы должно быть здесь», — сказала Лилу, останавливаясь перед отвесной скальной стеной, испещренной темными щелями. «Пещера двух дыханий. Баланс тепла и стужи».
«Ищи холод в жаре»,
– прошептал Шанди. Он приблизился к скале и начал водить ладонью в сантиметре от камня, закрыв глаза. Его рука дрогнула у одного из узких, ничем не примечательных проходов.
«Здесь. Дыхание стужи идет изнутри. Оно не смешивается с жаром. а заперта, как в ловушке.
Они протиснулись в узкую расщелину. Уже через несколько шагов жуткий неестественный холод обрушился на них, словно невидимая ледяная стена. С пылающей пустыни они шагнули в царство вечной мерзлоты. Стены пещеры покрывал толстый слой инея. С потолка свисали причудливые ледяные сталактиты. Воздух был сухим и леденящим. Каждое дыхание вырывалось облаком пара. А в центре пещеры на ледяном пьедестале рос огромный, идеально прозрачный кристалл, от которого исходило синеватое свечение. Вокруг него, будто в неловком танце, застыли во льду несколько фигур. Люди в шкурах с копьями в руках. Лица их были искажены внезапным ужасом. Те самые грабители из враждебного племени.
«Они попытались украсть холод, как украли камень»,
— мрачно произнес Шанди.
«И холод взял их в заложники. Здесь все замерзло. Тепло не может войти, холод не может выйти».
Книга Лилу вспыхнула, а камень на груди Максима затрепетал, символ погас. Здесь нужна была другая грань.
«Обряд сложнее»,
— сказал Шанди.
«Нужно не просто вспомнить тепло. Нужно освободить холод, дать ему выйти и встретиться с жарой снаружи. Но если сделать это резко, лед рухнет, и пещера похоронит нас, как их».
Он кивнул на ледяные статуи. Шанди начал ритуал. Он рассыпал по кругу сухую траву и затянул новую песню, резкую, с колючими звуками, похожими на звон льда. Напев должен был растормошить спящий лед, сделать его подвижным. И пещера ответила. С потолка с легким зловещим звоном начали откалываться и падать острые, как кинжалы, осколки льда. Один пролетел в сантиметре от плеча Лилу, вонзившись в пол.
«Холод защищается!»
— крикнула Лилу, прижимая книгу к груди.
«Быстрее, Максим! Беги к кристаллу!»
Максим, скользя, бросился к ледяному пьедесталу. Холод обжигал лицо. Он вынул камень и прижал его к поверхности огромного кристалла. Лед под пальцами жил и пульсировал, как сердце. Он слышал теперь не разлад, а глухую, яростную ненависть двух сил. Холод ненавидел жару за ее свободу. Жара презирала холод за его статичность.
«Слушай!»
— крикнул Шанди, увернувшись от очередного ледяного шипа.
«Ты должен примирить стихии. Найди в холодном память о тепле. Вспомни, как после самого жаркого дня наступает прохладная ночь, как тело, дрожа от стужи, радуется первому лучу солнца».
Максим закрыл глаза, игнорируя опасность. Он вспомнил. Вспомнил, как жаркий день у реки сменялся освежающим вечером. Как они с Лилу сидели у костра, и пламя согревало лицо, а в спину дул прохладный ночной ветер. Это не была война. Это был гармоничный танец, смена дня и ночи, лета и зимы. Он вложил эту память о единстве стихий в камень, и в этот раз через браслет пошло не тепло, а само это понимание, образ вечного баланса и гармоничного круговорота. Камень на его ладони взорвался светом, но не красным и не синим, а чистым, золотисто-белым, как солнечный луч на утреннем инее. Этот свет пошел по трещинам в ледяном кристалле. Раздался не грохот, а мелодичный звон, будто зазвенели тысячи хрустальных колокольчиков. Огромный кристалл не растаял, а испарился в сияющем тумане. Ледяные сталактиты на стенах заструились тонкими ручейками, но пещера не рухнула. Наоборот, установилась приятная свежая прохлада, как в тени деревьев в жаркий день. Воздух перестал быть ледяным, в нем появилась влажность, обещание жизни. Максим опустил руку. Камень в его ладони светился ровно, а его символ на новой грани теперь был двойным. Верхняя половина алая, как пламя, нижняя синяя, как глубокая вода. Они плавно перетекали друг в друга.
Вторая грань активирована.
С облегчением выдохнул Шанди.
Тепло и холод снова узнали друг друга. Они не враги. Они теперь части одного целого.
Они выбрались из пещеры. Навстречу им ударила жара пустыни, но теперь она не казалась враждебной. Она была просто другой частью дня, другой гранью мира, который понемногу начинал вспоминать себя. Впереди, в самих дымящихся горах, ждало последнее, самое опасное место силы. И камень на шее Максима, неся в себе теперь силу воды и ритм тепла, готовился к финальному испытанию. Пустошь забвения. Путь в самое сердце дымящихся гор был самым трудным. Воздух здесь был густым, словно сваренным из пара и пепла, а земля под ногами то дышала жаром, то внезапно покрывалась инеем, последние отголоски разлада. Камень на груди Максима пульсировал сложным ритмом. Они были близко. Книга Лилу вывела их не на вершину, а в скрытую от посторонних глаз горную долину, зажатую между скал. Это должно было быть райским уголком, плодородная почва, защита от ветров, влажный воздух. Но то, что они увидели, было живой смертью. Это была пустошь забвения. Деревья стояли, но их ветви были голыми, а кора покрыта серым лишайником, будто пеплом. Цветы на диких лианах висели коричневыми засохшими колокольчиками, а среди этого безмолвия бесцельно бродили животные. Стадо антилоп шагало по кругу, наступая на свои же следы. Птицы сидели на ветках, не шевелясь и не издавая звуков. Даже насекомые, казалось, замерли в воздухе. Здесь была не агрессия, как у льда, и не борьба, как у воды. Здесь было полное, всепоглощающее забвение. Природа забыла, как цвести, как охотиться, как петь. Она забыла саму себя.
«Третья грань!»
– прошептал Шанди, и в его голосе впервые прозвучал настоящий ужас.
«Баланс роста и покоя, памяти и инстинкта. Жизнь застыла в пустоте, не зная, куда двигаться».
Книга Лилу вспыхнула так ярко, что осветила всю мрачную долину кроваво-красным светом. Камень на груди Максима забился, как птица в клетке. Зеленый проблеск на нем почти погас.
«Нужно найти древний камень», —
сказала Лилу и пошла вперед. Свет книги ложился на землю, прокладывая путь. Внезапно Максим почувствовал на своей спине тяжелый, пристальный взгляд. Ощущение было животным, первобытным. Он медленно обернулся. Из-за огромного мертвого баобаба на них смотрел буйвол. Но это не было спокойное, уверенное в себе животное. Его глаза были мутными и безумными. Изо рта капала пена, а могучие рога были опущены для атаки. Он потерял память и свое стадо и видел в них лишь непонятную угрозу в своем мертвом мире.
«Не двигайся»,
— еле слышно прошептала Лилу. Но было поздно. Буйвол с глухим ревом, больше похожим на стон, ринулся вперед, целясь рогами прямо в Максима. Тот отпрыгнул в сторону, но споткнувшись о корень, упал на спину. Огромная тень нависла над ним. Запах пыли, горячего дыхания и безумия ударил в нос. Максим увидел над собой острия рогов, готовых опуститься.